Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Кто такие волхвы? Готовы узнать? Матфея 2 глава. Все, наверное, задавались этим вопросом. В детстве меня тоже интересовало, кто такие волхвы? Почему говорят о трех царях? Правда ли, что они имели царское происхождение? Действительно, они путешествовали на верблюдах? Для чего они пришли в Вифлеем? И, как говорил один из вас, мы почему-то готовы черпать сведения о волхвах не столько у богословов, сколько у авторов праздничных рождественских открыток. Винсент Марвин, один из комментаторов Священного Писания, говорит об этом так. «Бытует огромное количество необоснованных и даже абсурдных мнений о мудрецах, которые приходили почтить нашего Господа у его колыбели. И эти заблуждения глубоко засели в общественном мнении, проникли в искусство. Считается, что это были люди из царских кровей, представители трех больших семей, потомков Сима, Хама и Афета. Их обычно изображают как трех мужчин, один из которых выглядит как эфиоп. Говорят, что их звали Гаспар, Балтазар и Мельхиор. И говорят, как неудивительно, что черепа этих трех волхвов нашел в XII веке архиепископ Рейнальд Кёльнский». Епископ их откопал и сразу понял, что это были их черепа. Черепа. Конечно же. Это же очевидно. Глаза у них по-прежнему были в глазницах и устремлены в сторону Вифлеема. И сегодня, хотите верить, хотите нет, вы можете увидеть их в Кёльнском соборе в Европе. Предполагаемые мощи волхвов хранятся в драгоценной шкатулке и реликварии. Посмотрим правде в глаза. Все, что нам известно о волхвах, это тексты из Евангелия от Матфея и немного исторических сведений. Мы имеем очень мало неоспоримых фактов. К тому же, у Матфея сказаны лишь такие слова. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока». Вот и все. В общем-то, что мы можем здесь понять? Здесь нет ни имен, ни каких-либо конкретных подсказок. Впрочем, если попытаться сложить части мозаики, можно получить удивительную историческую картину. В Ветхом Завете, в частности, в книге Даниила, есть несколько текстов, где можно найти упоминания о магах или мудрецах. Также о них пишут и другие ветхозаветные книги, а также древние историки, к примеру, Геродот. Обсудим, кем они были, чем занимались, а потом, узнав некоторые детали, я уверен, вы придете в восторг, но обо всем по порядку. Сегодня углубимся в историю. Это будет не столько проповедь, сколько учение. Мы верим, что волхвы были представителями племени восточных жрецов, потомками древнего народа Мидиан. Для начала позвольте погрузить вас в исторический контекст нашего разговора. В истории существовало четыре основных мировых империи. Первый был Вавилон. Он занимал плодородные территории в долине рек Тигр и Евфрат, к северу от Персидского залива, к востоку от земель современного Израиля. За Вавилонской последовала Мидо-Персидская империя, о которой много написано у пророка Даниила. Это было огромное государство, в котором объединились медяне, многочисленный сильный народ и персы. Когда Александр Македонский завоевал Мидо-Персидскую империю, на смену ей пришел греческий мир. Это была третья мировая держава. И четвертой империей стала римская. Оглядываясь в далекое прошлое, можно с уверенностью утверждать, что племена персов и медян существовали уже в эпоху Вавилонского царства. Многие историки прослеживают происхождение медийских народностей вплоть до периода, когда Авраам покинул Ур Халдейский. И это описано в 12 главе книги «Бытие». Поэтому вполне возможно, что они имеют очень древние корни. О них же говорится в книге пророка Даниила. Выходит, они точно жили в Вавилонской империи. Также неоспорим тот факт, что выходцы из Мидо-Персидского царства продолжали существовать во времена господства Греции, а также все еще существовали в Римской империи, когда родился Христос. Итак, волхвы были выходцами из очень древнего народа. И, кстати, стоит остановиться чуть подробнее на самом слове «волхвы». Во втором стихе у Матфея сказано, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. В греческом оригинале слово «волхвы» звучит как «магос», «магой», «маги». На самом деле это слово лучше было бы вовсе и не переводить, потому что это название племени. Стоило бы просто так оставить наименование «маги». Маги принадлежали когорте жрецов из древнего и многочисленного народа мидян. Представители рода служили жрецами и были весьма искусны в астрологии и астрономии. И подобные занятия составляли немалую часть всей их деятельности. Впрочем, астрономия и астрология были лишь частью их занятий. Скорее всего, маги занимались оккультными практиками, подобными колдовству и гаданиям. Вероятно, поэтому название племени маги стало нарицательным и постепенно превратилось в синоним слов «чародей», «колдун», «маг» или «волхв». Огромное количество источников подтверждают, что маги-жрецы изначально были языческим народом из Мидии и Персии. Они были весьма увлечены изучением космоса, гадали по звездам, и в то время не было большой разницы между научным подходом и поверьями. Астрономия – это наука, а астрология – суеверие, но в то время они легко существовали вместе. Что интересно, в эпоху возвышения Вавилона, равно как и в период правления Мидо-Персов, маги жили на территории Вавилона. Во время своего обитания в Вавилоне маги оказались под сильным влиянием иудеев. Помните ли вы, что вавилонский царь Навуходоносор увел иудеев в плен в Вавилон? Именно об этом без устали пророчествовал Иеремия, и он говорил: «Вы попадете в плен». И это пророчество сбылось, и о новой печальной реальности вавилонского пленения иудеев пророк Иеремия плачет в книге «Плач Иеремии». Итак, маги жили в Вавилоне и занимали значимые позиции в жизни общества благодаря самым разным причинам. И удивительной интуиции, мудрости, знаниям и оккультным способностям. И, конечно же, маги не могли не столкнуться с угнанными в Вавилонские плены иудеями. И, само собой, маги хорошо знали одного особенного еврея, занимавшего высокую должность при дворе вавилонского царя. Кто это? Конечно же, это Даниил. Без сомнения, им было известно еврейское пророчество о долгожданном Мессии. И, конечно, они имели представление о том, каким образом, когда и где Спаситель посетит свой избранный народ. И сейчас я хотел бы немного углубиться в детали и прояснить контекст того, что произошло в момент событий, описанных во второй главе Евангелия от Матфея. Посмотрим подробнее на историю волхвов. Древний историк Геродот писал, что маги были одним из мидийских племен. Более того, они являлись жреческой кастой, подобно левитам в Израиле. Среди 12 колен Израилевых одно колено было отделено для храмового служения. Только его представители имели право участвовать в религиозных ритуалах и церемониях и служить в храме. Это были потомки Левия. Так же было и у язычников мидян. Из всех своих племен они выбрали одно, чтобы его представители служили жрецами во всех языческих обрядах. Этим народом как раз и стали маги. Хочу заметить, что это слово не нужно переводить особым образом. Маги – название мидийской касты жрецов, которое священнодействие было наследственным правом. Некоторые историки считают, что маги существовали как кочевое племя уже во время Ура Халдейского. Я не уверен, какая из теорий ближе всего к истине, принадлежали ли они к более древнему роду, уходящему во времена Ура, или возникли уже в период Вавилона, мы точно сказать не можем, но важно другое. На протяжении существования всех четырех империй – Вавилонской, Персидской, Греческой и Римской – племя магов занимало чрезвычайно значимое место в восточном обществе. И даже в период расцвета Древней Греции восточная культура играла значительную роль и оказывала серьезное влияние. Да и во время Римской империи значимость Востока не ослабевала. И в обе эти исторические эпохи маги сосредоточили в своих руках невероятную власть и влияние на восточные территории, особенно в регионе под названием Плодородный полумесяц, где раньше находилось Вавилонское царство и Мидо-Персидская империя. У них всегда была огромная власть. Это необходимо понимать. Мы сейчас пройдем небольшой урок истории. У магов всегда была серьезная политическая власть. Большинство историков, во всяком случае тех, кого я читал, считают, что это восточное племя заняло свое высокое положение благодаря уникальной функции – институту жрецов. Маги владели обширными научными знаниями и, по-видимому, обладали оккультными способностями, что способствовало их возвышению. Они оказались в самых верхних эшелонах власти в Вавилонском и Мидо-Персидском царствах. Даже в эпоху доминирования Греции и Рима маги были царскими советниками. Именно поэтому их стали звать мудрецами, ведь к ним обращались за советом и помощью по самым разным вопросам и цари, и князья, и вельможи. Существуют исторические источники, позволяющие нам узнать больше о религии магов. Я сейчас постараюсь кратко описать, что представляли из себя их верования. В своих священнодействиях они исполняли разные функции, причем основным элементом поклонения магов был огонь. Скорее всего, они поклонялись огню, во всяком случае, почитали его. Возможно, они видели в огне некое воплощение божества, хотя мы не можем знать этого наверняка. Возможно, в огне они видели воплощение божества. Кстати, религия магов была монотеистической, и это объединяло их с Израилем. Но огонь они считали ключевым элементом поклонения. В их храмах находился жертвенник, на котором они постоянно поддерживали огонь. Маги верили, что это неугасимое пламя зажег сам Бог с небес. Кроме алтаря с вечным огнем, в храмах у магов было еще одно место, на котором приносились кровные жертвы. То есть у них существовала система храмов кровного жертвоприношения. На жертвеннике зажигался огонь от неугасимого пламени, там же сжигалась жертва, а после жрецы маги и тот, кто совершал жертвоприношение, съедали жертвенное мясо. Удивительно, но это практически прямая параллель с иудаизмом. Видите, как искусно сатана с самого начала пытается выдавать подделку за настоящую истинную религию. И так он поступал всегда, во все времена. И сегодня также существует и истинное христианство, и множество подделок под него. Также и в те времена существовала система истинного жертвоприношения в рамках искреннего поклонения единому истинному Богу и была подделка под монотеизм с суррогатными, поддельными кровными жертвоприношениями и поеданием мяса жертвы после обряда вместе со жрецами. Кроме того, у этого народа была подделка под истинное левитское священство. Речь идет о наследственном жречестве у магов. Жрецы у магов носили в ритуальных одеждах связки небольших жезлов для предсказаний, используемых в религиозных обрядах. Это очень напоминает Урим и Тумим у еврейских священников, с помощью которых они узнавали Божью волю. Что интересно, маги также разделяли животных на чистых и нечистых. К нечистым они относили некоторых насекомых и рептилий. И снова это очень интересная параллель с истинным откровением, данное Богом своему народу Израиля. Еще я читал, и меня буквально потрясло, насколько строгими были правила магов в отношении прикосновения к мертвому телу. Это еще одно сходство с законом, данным Израилем Богом. И вот во время расцвета Вавилонского царства мы видим, как появляется эта интересная группа религиозных деятелей, достигших самых высот во властной структуре империи. В 39 главе книги пророка Иеремии в 13 стихе мы находим упоминание о человеке по имени Нергал-Шарецер. Он был начальником магов при дворе царя Навуходоносора. Итак, восточные цари еще до Навуходоносора невероятно возвысили медийских магов, доверив им ответственные посты царских советников. Но в Библии мы встречаемся с ними впервые именно во время Навуходоносора. С тех пор в руках магов оказалась сосредоточена невероятная сила и влияние. И даже после того, как пал Вавилон и на его месте восстал империя Медоперсов, пришедшие к власти цари, такие как Кир и прочие, продолжили доверять магам управление страной, поскольку мы видим, что представители этого племени по-прежнему находились на высоких придворных позициях. В то время им не было равных по степени влияния на политику. Давайте обратимся к книге пророка Даниила и посмотрим, что можно узнать о магах из второй главы. И после этого мы снова прочтем первый стих второй главы Евангелия от Матфея, и, надеюсь, евангельский текст станет для нас яснее. Даниила, 2 глава, 10 стих. Мы вспомним сцену при дворе царя Навуходоносора во второй главе. Мы не будем сильно углубляться в контекст. Мы читаем. «Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея». И слово «тайноведец» в оригинале звучит как «маг», а перечисленные здесь термины «гадатели» и «халдеи», по-видимому, являются синонимами. Итак, в оригинальном тексте мы находим слово «маги», но нужно понимать, что они не обозначают «колдун» или «маг» или «чародей». В тексте говорится именно о представителях жреческого медийского племени магов. В то время маги были весьма важными людьми. Также они славились своим умением толковать сновидения. Помните, царю Навуходоносору приснился странный сон, смысл которого никто не смог объяснить. Что поразительно, что нашелся лишь один человек, который смог его истолковать. Знаете кто? Даниил. Давайте пойдем дальше. В 4 стихе 4 главы мы снова встречаем слово «маги». 4 глава. «Тогда пришли тайновецы, в оригинале маги, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его». В 6 стихе царь обращается: «Валтасар, глава мудрецов». Тут сказано о начальнике магов. Я просто хочу показать, как часто в книге пророка Даниила встречаются упоминания о магах. Вместо того, чтобы называть их мудрецами и волшебниками, лучше использовать слово «маги», потому что это именно то, что Даниил имеет в виду. И книга пророка, 5 глава, 11 стих. В этом тексте говорится про Даниила, и история разворачивается удивительным образом. «Мудрейшие маги царства не могут дать ответ Навуходоносору, но тут появляется Даниил, который смог». И здесь мы читаем. «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев или магов». Представляете? Даниил оказался настолько успешен в толковании снов царя, что тот поставил его главой над всеми магами. Поразительно. Оказавшись в таком высоком положении в государстве, Даниил снискал непререкаемый авторитет. И у него появилась уникальная возможность рассказать магам о священном писании, чем он особенно занимался. Мы знаем, что Даниил был Божьим человеком. Он преданно поклонялся Господу и стремился распространять свою веру, ведь иначе он бы не оказался львином рву за свою верность. И у меня нет ни малейшего сомнений в том, что Даниил и другие благочестивые представители верного остатка в диаспоре, в рассеянии, говорили другим обо всем, что они знали из Ветхого Завета о своем Боге, и оставляли местным жителям в Вавилоне экземпляры священного Писания. К тому же, когда вышел указ царя Кира, давший возможность иудеям вернуться на родную землю, множество евреев осталось жить в Вавилоне. Конечно, они вступали в браки с местным населением. И на протяжении всей истории Вавилона и Медо-Персидского царства мы знаем, что среди знатных и влиятельных людей государства, в том числе и среди царских особ, нередко встречались те, в чьих жилах текла еврейская кровь. И понятно, что Даниил сыграл не последнюю роль в распространении этих сведений, в том числе пророчеств о грядущем Мессии. Здесь мне хотелось бы поделиться с вами одним рассуждением. Чем больше я думал об этом, тем более поразительным мне казался этот эпизод. Если Даниил был настолько влиятелен, убедителен в глазах магов и внушал им доверие, почему тогда они устроили против него заговор и бросили его в яму со львами? Я много думал об этом и начал сам исследовать шестую главу Даниила и пришел к очень интересному заключению. Мы сейчас не будем слишком подробно останавливаться на этом тексте, но там речь идет о заговоре против Даниила из-за зависти к нему. Но кто строит коварные планы против него? Во главе иерархии придворного общества находились маги. Однако замышляли недобрые вовсе не они, а сатрапы. Сатрапами называли региональных правителей. Эти люди были весьма далеки от придворных дел. Так что маги не имели никакого отношения к заговору против Даниила. И это наводит меня на мысль, что маги абсолютно не ставили под сомнение авторитет Даниила и не завидовали ему. Более того, когда Даниила все-таки бросили в львиный ров, царь сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Помните эти слова царя? Он был совершенно убежден в могуществе Бога по свидетельству Даниила. Я думаю, что он так часто проверял, жив ли Даниил, потому что хотел убедиться в том, как его надежда станет реальностью. Вавилонские маги сохраняли свой статус и влияние, но видели жизнь и свидетельство непревзойденного великого Божьего пророка Даниила и других добрых евреев, живших в России. Мы можем предположить, что они очень много взаимодействовали с еврейской культурой, хотя бы даже через межнациональные браки. Итак, маги занимали видное и властное положение в Мидо-Персидской империи и были важными вельможами при царском дворе. Сейчас бы я хотел вам рассказать еще кое-что интересное. В Мидо-Персии в VI веке до Рождества Христова, как раз в годы жизни пророка Даниила, правил царь Дарий, Дарий I Великий. Этот царь решил сделать единую государственную религию. И знаете, что он выбрал? Он выбрал зороастризм. Зороастризм. У нас недостаточно времени, чтобы вникнуть во все детали зороастризма, но стоит отметить, что он был тесно связан с астрологией. Возможно, именно учение магов астрологии, их осведомленность в астрологических деталях привела к тому, что их религия смешалась с зороастризмом. Ведь мы помним, что у них была сформирована своя система религиозных мировоззрений. И сейчас, после того, как во времена Даниила им навязывали иудаизм, в довесок им навязали и зороастризм. Это было сродни выпусканию джина из бутылки, мягко говоря. Маги так сильно переживали о своем положении в государстве, так сильно желали сохранить свое политическое влияние, что когда царь Дарий издал указ о том, что новой государственной религией будет зороастризм, они подстроились под новый порядок и согласились с нововведениями. И здесь все стало еще интереснее. Среди магов возникли религиозные разногласия. Кто-то, несомненно, стал рьяным адептом зороастризма, кто-то оставался верен магианству, своей исторической религии, а кто-то от всего сердца придерживался убеждения, что бог Даниила – истинный бог. И это очень важный момент. Я верю, что по мере того, как колесо истории крутилось вперед, многие маги отошли от своих исторических верований и проторили себе дорогу в другие религиозные системы. Кто-то склонялся к зороастризму, кто-то придерживался древнего магианства. А некоторые маги, такие как волхвы, пришедшие поклониться новорожденному Христу, всем сердцем искали истинного Господа. Такой вот экскурс в историю. Сейчас мы отметим еще один исторический момент, который свидетельствует о невероятной значимости магов. Стать царем в Персии можно было только при соблюдении двух условий. Во-первых, претендент должен был полностью изучить науки и религиозный кодекс магов. Во-вторых, кандидатура будущего царя должна быть принята и одобрена магами. Только подумайте, какой властью обладали маги? Знаете, как назывался религиозный кодекс магов? У него было название «Закон Медян и Персов». Это был закон, составленный и утвержденный магами. Он упоминается в книге Эсфири 1.19. а также несколько раз в 6 главе книги пророка Даниила. Это был свод государственных и религиозных законов, составленный магами. И чтобы стать царем Персии, необходимо было его знать на зубок. Кроме всего прочего, историки утверждают, что маги контролировали не только придворную, но и судебную систему царства. В книге Есфирь 1.13 есть прямое указание на то, что вся царская коллегия судей состояла из представителей племени магов. Они были весьма могущественны. Говоря о медоперсидской и вавилонской власти, мы должны помнить, что речь шла о государстве, простирающем свое владычество на весь Восток. Это были империи-гиганты. Вавилоняне, медяне и персы в свое время буквально управляли всем известным в то время миром. В их руках были сосредоточены власть и влияние. Магам не только принадлежало право выбора монарха, на них также лежала ответственность по назначению судей. Они могли сдерживать царя-деспота, так как находились на другой стороне уравновешенной судебной системы. Исторические данные свидетельствуют о том, что маги были прекрасными математиками, отлично разбирались в астрономии, естествознании, архитектуре и сельском хозяйстве. И помните, в 7 главе книги Деяний говорится, что Моисей был научен всей мудрости египетской. То же самое можно было сказать о любом потомственном аристократе, выросшем на Востоке. Выходит, любой благородный человек, воспитанный на законе медиан и персов, и был опосредованно подвержен влиянию магов. Они были не просто царедворцами, но скорее царетворцами. Без их ведома никто не мог стать царем государства. И мы уже упоминали, что маги умели истолковывать сны. Когда же один раз им не удалось этого сделать, как мы читали в Даниила 5.11, самого Даниила поставили начальником над магами, тенавецами, гадателями и халдеями. Все это Бог задумал и осуществил чудесным образом, чтобы история, описанная Матфеем, стала реальностью. Господь устроил так, что за 600 лет до рождения Иисуса, подчеркиваю, за 600 лет, стал во главе царских советников, чтобы много позже некоторые из потомков магов смогли прийти к новорожденному Мессии в город Вифлеем, где родился тот младенец. Как удивительно, Бог управляет историей. Синкретическая гибридная религия магов была во многом схожа с иудаизмом. Она была монотеистической, в ней было наследственное священство, система кровных жертвоприношений. Они верили в сверхъестественное откровение. И все это, возможно, облегчило для магов принятие иудаизма. Я верю в это, потому что об этом я читаю во второй главе Евангелия от Матфея. Я полагаю, что в этой восточной части мира действительно жили богобоязненные маги-язычники. Но давайте теперь вернемся во время рождения Иисуса. Взгляните снова на текст 2 главы от Матфея. Прошло уже много столетий, и вот наступил час рождения Иисуса. Каким-то чудным образом Господь сохранил нескольких волхвов, магов, истинно ищущих Бога. Возможно, большинство из них были испорчены лжеучениями. И в Новом Завете есть немало примеров таких людей. Но были среди язычников и подлинные искатели истины, такие как, например, богобоязненный Корнилий или Лидия, тоже богобоязненная язычница. В то время в той части света были и те, кто принадлежал к племени магов, высокопоставленные царедворцев, царетворцев из восточной страны, и некоторые из них, несомненно, с надеждой ожидали исполнения упований пророка Даниила. Посмотрим теперь на исторический контекст тех событий. На карте Европы того времени Римская империя занимала огромную площадь. Но, несмотря на свою мощь, Рим всегда опасался нападения с востока. Теоретически, территория Римской империи простиралась и далее на восток. Но в связи с огромными расстояниями, все, что находилось к востоку от Средиземного моря, все, до чего нужно было добираться через дикие пустыни, было в достаточной мере изолировано и внушало римским властям немалую тревогу. Кроме того, они вечно боялись того, что впоследствии будет названо Парфянским царством, огромной империей на Ближнем и Среднем Востоке, состоящей из потомков Медян и персов на бывших территориях Вавилонского царства. Все это не могло не волновать и не беспокоить римлян. Мы знаем, что Римская империя всегда пыталась запустить свои щупальца как можно дальше, чтобы контролировать весь мир, но на самом деле никогда не чувствовал себя в полной безопасности, имея под боком такого соседа, как Парфянское царство. Парфяне и римляне были злейшими врагами. Они постоянно воевали друг с другом. Между ними была война и в 58 году до Рождества Христова, и в 40 году до Рождества Христова. И что удивительно, две огромных империи, одна с запада, другая с востока, все время сражались на клочке земли вдоль Средиземного побережья, то есть в Сирии, Иордании, Палестине. Израиль оказался маленькой, никому не нужной территорией, разрываемой между мировыми державами Востока и Запада. Конечно же, парфяне наводили страх на римлян. Помните, что сказано у Матфея, 2 глава, 3 стих. Там сказано: «Услышав это, Ирод царь что сделал? Встревожился». Когда Ирод узнал, что магии с востока, парфянские вельможи, прибыли в Иерусалим, он был просто потрясен. И об этом мы поговорим чуть позже более подробно. Итак, что же происходило в то время? К моменту рождения Иисуса в руках магов на востоке по-прежнему была сосредоточена власть и немалое влияние. Некоторые из них по-прежнему весьма мудро употребляли на добро свою власть, авторитет, знания и навыки. Другие же стали отъявленными мерзавцами. Как и любой ученый, священник, проповедник или любой другой искусный в своем деле человек может использовать свое мастерство во благо, а может бесчестно наживаться на ближнем. То же самое произошло и с магами. Часть из них сохранили честь и достоинство, с мудростью исполняя роль царских советников. Другая же часть промышляла обманом и мошенничеством. И во время рождения Христа в Средиземном море хватало всяких людей. Приведу несколько примеров. Откройте, пожалуйста, 8 главу книги Деяний апостолов. Деяния, 8 глава. 4 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». И далее, 5 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». И Лука пишет о происходящих нам событиях. Вот мы подходим к 9 стиху. «Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». Этого человека звали Симон Волхв. В греческом оригинале Симон Маг. Он продан сатане, промышляя колдовством. Он волхвовал, то есть колдовал. Вы обратили на это свое внимание? Корень этого слова в греческом языке – магео. Свои навыки и знания магии он использовал для личной наживы. И вот этот человек захотел за деньги приобрести силу Святого Духа. Но Петр указывает на его неправоту. «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». 21 стих. «Нет тебе в сем части жребия». И 22 стих. «Итак, покайся в грехе своем, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Да уж, Петр не скупился на слова. Посмотрите на 13 главу. Деяния, 13 глава, 6 стих. Павел и Варнава отправляются в первое мессианское путешествие. Они прибывают на Кипр и потом на маленький остров, расположенный на восточном побережье Средиземного моря. И пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса. И в 8 стихе упоминается некий Елима Волхв. Елима. Елима Магос. Елима Маг. Вот еще один человек, служащий сатане и запятнавший достойное имя своих предков-магов бесчестным поведением. Он противился словам Павла и строил козни против него. В тексте мы находим ответ апостола Павла Елиме, где он говорит: «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» И затем 11 стих: «И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Так Павел провозгласил суд над Елимой. И Симон, и Елима оказались в оковах сатаны, князя всех чародеев и астрологов. Именно из-за таких шарлатанов, как они, любой здравомыслящий римлянин презирал таких колдунов. Греческий философ Филон Александрийский пишет о них: «Они – гадюки, скорпионы, ядовитые гады». Но, как мы уже говорили, на Востоке маги считались людьми весьма достойными и уважаемыми. И я абсолютно уверен, некоторые из них таковыми и были. Во времена Иисуса Христа на Востоке Парфяно-Персидским царством по сути управлял придворный совет жрецов и родовой знати. Это были вассальные князья, свита и совет царя. Этот совет назывался мегистанами. Не обязательно записывать это название, на экзамене этого вопроса не будет, не волнуйтесь. Так вот, мегистанами были вельможи, примерно как у нас в Соединенных Штатах есть сенат. И этот совет полностью состоял из представителей племени магов. Мегистаны обладали практически всей полнотой власти в Парфяно-Медийском царстве. Им принадлежало исключительное право на выбор правителя. Они были, как я уже говорил, не царедворцами, а царетворцами. Парфянское царство стало основным противником Рима на Востоке. Они желали идти войной на римлян и победить их. Но их царь, Фрат IV, оказался несостоятельным монархом, поэтому его свергли с престола. Теперь вы понимаете, маги искали нового царя Востока. Нового царя Восточной империи, который мог бы возглавить борьбу против Рима. Поэтому, когда волхвы прибыли в Иерусалим, Ирод прекрасно понимал, что к чему. Эти люди обладали правом и властью выбирать царя, и сейчас они ходили по городу, вопрошая, где родившийся новый царь иудейский. Легко представить, какая паника охватила Ирода. Несомненно, внезапный приезд магов в Иерусалим был по-восточному пышным. Известно, что они носили головные уборы конической формы с большими полями, доходящими до подбородка. Они ездили не на верблюдах, а на персидских скакунах в сопровождении отряда всадников, так предполагают историки. Их неожиданный приезд, без сомнения, взбудоражил город. Когда Ирод увидел магов из окна своего маленького дворца, он до смерти испугался. Эти чужестранцы были сильными, могучими людьми, а армия Ирода была в тот момент в военном походе весьма далеко от дома. В Библии сказано, что Ирод встревожился. Еще бы! Его попросту трясло, совсем как стиральную машину со сломанным подшипником. Оригинальное греческое слово именно это и обозначает. Его всего трясло. Обратите внимание, у Ирода был титул. Помните какой? Царь иудейский. Он получил его от самого кесаря Августа. Он просто хотел повелевать небольшой страной. Это было мечтой всей его жизни. Так он и жил, зажатый между двумя враждующими между собой великими державами. И тут внезапно в его город прибыл отряд персов в поисках нового царя. Ирод в панике. Они возглашают: «Мы ищем нового царя иудейского». Он понимал, что близится его конец. Кесарь Август был уже не молод. Его авторитет висел на волоске. После ухода Тиберия у римской армии даже не было главнокомандующего. Все понимали, что война между Востоком и Западом была неизбежна. Самое время. Неудивительно, что Ирод просто трясся от страха. «О чем же думали маги в тот момент?» – спросите вы. «Я не знаю. Возможно, они руководствовались лишь политическими соображениями, когда ехали на поиски новорожденного царя. Возможно, они думали, грядет царь. Это все так и было, но я думаю, они относились к этому вопросу с духовной точки зрения. Ведь, как говорит Библия, придя в крошечную горницу в Вифлееме, маги-волхвы поклонились младенцу. Они поняли, что перед ними не просто царь, а сам Мессия, о котором они слышали со времен пророка Даниила. Мне кажется, что эти маги были богобоязненными язычниками, искавшими истину. Конечно, их мысли могли быть двоякими. Может быть, это и есть Спаситель, тот самый помазанник, помазанником в то время называли царя. А может, он будет не только Спасителем и Мессией, но и соберет все народы Востока и восстанет против диктатуры Рима. Кстати, волхвы были в курсе, что народ израильский выступил бы за них, а не за Рим. Поэтому они вошли в город и стали спрашивать у народа, где новорожденный царь. Волхвы ожидали увидеть среди израильского народа такое же сладостное предвкушение, какое было у них самих. Но народ Израиля был слеп. Неверие затмило их разум. Разве это не удивительно? Я просто поражаюсь, что первыми людьми, возвестившими явление царя, были язычники. Язычники. Как разворачивается история на наших глазах? Пришел к своим, и свои его что? Не приняли. Именно об этом говорит евангелист Матфей. Свои не приняли царя. Но, может быть, он и есть тот самый непобедимый царь Востока. Представьте себе, его увезут на Восток, коронуют, и он поможет объединить восточные народы. Этот великий Мессия, о котором говорил пророк Даниил, поведет их войной против Рима, и они будут неуязвимы. И вот маги, волхвы, влиятельные вельможи торжественно въезжают в Иерусалим на своих породистых жеребцах, за ними следует отряд вооруженных всадников. Чего же нам ожидать дальше? Об этом вы узнаете на следующей неделе. Сегодня у нас на это не будет времени. В завершение я бы хотел сказать одну мысль. Разве не удивительно, как Бог управляет историей? Вас это не поражает? Почти целый час вы слушали меня, и мы с вами изумлялись услышанному не просто потому, что исторические факты, а потому что там действовал сам Бог. История – это дело его рук. История человечества – это его работа. Давным-давно Господь избрал Даниила и поместил его в нужное место в нужное время, чтобы он повлиял на отдельных людей, которые, в свою очередь, появятся на сцене истории в урочный час. Вы спросите, почему Матфей вообще упоминает об этой истории в своем Евангелии? Весь текст Евангелия от Матфея доказывает, что Иисус – царь. И чтобы никто точно в этом не сомневался, он напоминает, что сами известные маги, великие царетворцы, пришли и поклонились младенцу у колыбели. Никто не пытался бы оспорить авторитетность магов в вопросе выбора и назначения царя. И теперь мы ясно это видим, не правда ли? Сейчас мы понимаем стратегию Матфея, зачем он рассказывает нам о волхвах в своем тексте. Христос – царь. И если этого не признает Израиль, то Господь приведет из Персии целую когорту волхвов, чтобы те подтвердили. Он царь. Господь мастерски спланировал нашу историю. Но печально, что люди, которым надлежало все это знать, оказались слепы и остались безучастны к его появлению. а гости из далекой страны проделали долгий путь и прославили царя. Хотя, казалось бы, это все вообще не имело к ним отношения. Так вот история. Апостол Павел сказал, Иисус пришел сперва к Иудею, потом и к Елену. Сам Иисус говорил, что он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Но Израиль отвернулся от своего креста. Поэтому Бог призвал свой народ из числа не народа. В послании Римлянам Павел говорит о язычниках, признанных Господом. «Ты привился, как дикая маслина». Именно об этом мы читаем намек и здесь, у Матфея. Помните, Слово Божье говорит, если мы не прославим его, то камни возопьют. Господь позаботится о том, чтобы царю обеспечили достойный прием. И если его подданные не придут к ним навстречу, то он приведет других людей. И он привел. Сегодня многие празднуют Рождество, посылают друг другу рождественские открытки с изображением волхвов. Но они не понимают главного, не осознают смысла произошедшего. Люди не знают царя. Но есть и те, кто знает. Есть такие среди нас, ведь так? Среди нас есть те, кто преклоняется перед царем царей и Господом. И на следующей неделе мы будем говорить о царе Ироде и о причинах его страха. Узнаем, каким человеком он был. А еще мы поговорим о звезде, которая привела мудрецов в Вифлеем. Давайте помолимся. Отец Небесный, просто невероятно видеть, как Ты управляешь историей человечества. Своим собственным, маленьким, ограниченным умом мы думаем, что нам все ясно. Но углубляясь все больше и дальше, мы внезапно открываем мир, о существовании которого даже не подозревали. И тем больше осознаем Твое невероятное величие, Твою несравненную силу и мудрость. Господи, мы благодарим Тебя за мудрецов, за магов, которые хотели увидеть новорожденного царя, хотя нам неизвестно, сколько их было и как их звали. Мое сердце скорбит о тех, кто отверг царя. Я молюсь, Господи, о тех, кто сегодня с нами в общении, но повернулся к Тебе спиной и отвергают Тебя, подобно людям, не признавшим господство Христа. Господь, обличи таких людей. Пусть они, как волхвы, придут издалека, возрадуются, упадут на колени и прославят Спасителя. Мы также благодарим Тебя, что Ты создал церковь, и мы все вместе можем поклоняться Тебе и славить Тебя. За все, что Ты совершил своим могуществом, мы славим Тебя. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.